Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас мы поговорим о другой тенденции в философии нового времени, которая называется эмпиризм.
Да, так вот, я думаю, что главная идея эмпиристов заключается в том, что человеческий разум, при том, что они его уважали и пользовались и рациональными процедурами, и логикой, и всем этим инструментарием ничуть не хуже, чем, собственно говоря, рационалисты. Так вот, просто они считали, что, видимо, для того, чтобы содержательно высказываться о мире, да, опыт нам исключительно важен, для нас исключительно важен, и опыт нам крайне необходим.
Некоторые эмпиристы шли еще дальше, утверждали, что даже общие понятия, которыми оперирует наш разум, приходят в него из опыта. «Разум есть чистая доска», – писал Джон Лок, на которой опыт чертит свои письмена.
Вот мы начали с рационалистов, но вообще-то одним из первых эмпиристов является Фрэнсис Бэкон, который находился хронологически, во многом предшествует Декарту. Да? Он, насколько я помню, родился в 16 веке. Да?
В 1561 году.
Да, а умер в 1626. И в этом смысле он, как бы, видимо, идет раньше, да, в каком-то смысле. И уникальный персонаж для 16 века. Вообще идеи, конечно, у него были потрясающие.
Что касается идей Бэкона, то максимально полно они изложены в двух его работах, которые называются «Новый органон» и «Великое восстановление наук». И,
ну, интересно вообще задаться вопросом. Ну, еще, по-моему, у него там «Новая Атлантида» была. Да?
«Новая Атлантида» была. Все новое.
Да, все новое. Притом, хорошо задаться бы вопросом, кто написал «Старый органон» и «Старую Атлантиду». Да? Вот, собственно говоря, старая Атлантида, или просто Атлантида, да, принадлежала, ну, это отсылка к Платону, вот, а Органон — это отсылка к Аристотелю. И в этом смысле мы должны понимать масштаб претензий Бэкона, да, он, собственно говоря, затевает не больше, не меньше, как ремейк двух основных философских сочинений, да, двух основных доктрин, пересматривает идеи двух ключевых философов вообще всей истории философии.
С целью великого восстановления наук.
Да.
Создание максимально полной научной методологии, ведущей нас к безошибочному знанию о мире, о вещах.
Да. Вообще, то есть с амбициями все было хорошо. Замечательно. Итак, ну и в чем же, собственно говоря, вот этот путь к новому безошибочному знанию, как он пролегает? Да?
Согласно Бэкону, если, конечно, его несколько огрубить, подлинным и самым стабильным источником знания, правильнее так сказать, самым устойчивым, является опыт.
Да, здесь важный сюжет. Опыт-то у всех есть, да, и все люди, в общем, устроены более-менее одинаково. И тогда возникает вопрос, откуда же у людей, которые все имеют доступ к опыту, да, такое огромное количество заблуждений. И тут надо просто обратить внимание на два важных сюжета в его наследии. Да? Это учение о путях познания, ну, или рассуждение о путях познания. Да? Он говорит о том, что познание идет тремя путями, два из которых не очень, но зато вот третий вполне ничего себе. Да? Пользуясь языком 16, 17, 17 веков, да, он выражается достаточно странно для нас. Он говорит, есть путь паука, путь муравья и путь пчелы. Да? А путь паука – это, собственно говоря, тот путь, которым идут, ну, мы бы сейчас сказали, сами рационалисты, да, потому что так же, как паук сам из себя ткет паутину и выстраивает собственную систему, так и рационалист сам из себя и своего ума создает систему, в которой же сам же, в конце концов, и запутывается. Это с одной стороны. Путь муравья – другая история. Да? Муравей ничего из себя нет, а он все только тащит в дом. Да? Ничего не перерабатывая, все сваливая в такой гигантский муравейник, который, видимо, Бэкону казался чем-то похожим на неорганизованную кучу материала, да? Так же, как и собиратель фактов собирает эти факты, никак их не обрабатывая. Да? И вот путь пчелы, ну, я думаю, что именно себя он ассоциировал, да, вот свой путь с этим путем, он заключается в следующем. Мы должны собрать материал опытный, собрать материал фактически, эмпирически, да, но потом, и в этом, да, мы должны выполнить работу муравья, ну а потом уже при помощи разума, да, обобщить его и сделать так, чтобы из этого опыта появилось новое знание, чтобы нектар превратился в мед. Вот, собственно говоря, путь пчелы — это путь сбора и преобразования. По отдельности сбор и по отдельности размышления ничего нам этого не дает. Да? Это тупиковые пути. Это один важный момент у Бэкона. И второй тоже важный момент, который объясняет, почему же, собственно говоря, так много заблуждений, хотя, казалось бы, все так очевидно и просто, это то, что есть определенные призраки или идолы, да, которых он называет, которые мешают человеческому познанию. Он выделяет четыре. Он говорит: призрак пещеры, призрак рода, призрак рынка и призрак театра. Да? То есть призрак рода — это заблуждение, свойственное человеку вообще по его природе. Очень часто мы примешиваем к нашим утверждениям, да, собственную природу. Да? И не замечаем этого. И таким образом происходит искажение. Вопрос в другом: можно ли вообще избавиться от этого искажения? Да? Это другой вопрос.
Кант считал, что нельзя, например.
Мы сейчас не о Канте, да. Призрак пещеры. Это призрак, который... Это заблуждение, свойственное отдельному человеческому сознанию. Да? То есть, собственно говоря, вообще тоже сравнение сознания с пещерой, да, оно достаточно такое очевидное и тоже понятное. Да? То есть до кого-то свет разума доходит.
У Шерлока Холмса в сериале есть пещера, в которой разума.
Да. У некоторых там, да, в пещере разума, у некоторых там в этой пещере живут тараканы, но это как бы тоже вариант. Вот, но мы должны вот этот обозначить сюжет, да, что в зависимости от того, как далеко вы находитесь от входа в пещеру, да, свет внешнего мира может до вас либо доходить, либо не дыхать.
Платоновская история, да?
Ну, отчасти ассоциации, конечно, есть. Но я бы так сказал, да, что это такое? Это призраки, это особенности восприятия, вызванные воспитанием, образованием, социальным статусом и тем, что свойственно именно вам.
Индивидуальные истории,
да. Это второй сюжет. Третий важный сюжет – это призраки рынка, ну, условно говоря, призраки рынка. Рынка в каком смысле, да? Что это значит, как это понимать? Это заблуждения, которые возникают из-за неправильного словоупотребления. Да, ведь Бэкон считал, что слова на рынке употребляются не в соответствии с их подлинным значением. Другой вопрос, есть ли у слов такое окончательное подлинное значение?
Он здесь необычайно современную проблему затронул для философии 20 века.
Да, но правда принял ее с одной из самых отсталых на современный взгляд решений, но это тоже другой сюжет. Вот, но, в общем, если мы слова употребляем не в соответствии с их значением, а в соответствии с тем, как они нам удобны, да, как лишь бы продать, лишь бы чего-нибудь такое отдать, да, в зависимости от той случайной конвенции, которая возникает между продавцом и покупателем, то тогда действительно мы порождаем заблуждение. И последний идол, последний, да, призраки театра, он говорит о том, что сколько существует философских систем, столько было собрано, сыграно спектаклей. Я думаю тоже, если осовременить вот так вот, чтобы было понятно, да, вы приходите в театр или вы приходите в кино, да, и вы смотрите на все то, что происходит, и вам, вы же верите, ну, очень правдоподобно, да, и мы верим, выглядит так, как будто бы это на самом деле. Да. Вот в философии бывает очень часто именно так, да, все настолько правдоподобно, вот только, к сожалению, неправда, да, и Бэкон в данном случае предлагает не доверять авторитетам, да, насколько бы они не были освещены, да, не доверять тем самым очевидностям и обязательностям, которые сформировались, да, а все подвергать сомнению, да, понимать, что мы и сами обманываемся с удовольствием, и нас достаточно часто норовят обмануть.
Но нам надо поговорить еще о нескольких персонажах. Следующий эмпирист – это Томас Гоббс. Представитель более позднего поколения. Он уже жил практически целиком в 17 веке. Главная его работа называется «Левиафан». Помимо нее он написал еще ряд важных трактатов. И в этой впечатляющей большой книге Гоббс рассматривает, во-первых, устройство человека индивидуального, а во-вторых, устройство механизма, возникающего при объединении людей в государство.
Здесь мы говорим, конечно, не столько о идеях Гоббса именно как эмпириста, да, потому что у него были эти идеи, а в большей степени, конечно, мы касаемся истории, связанной с его социально-философскими идеями. Да. Здесь он выступает, он был и эмпиристом, да, но для этой эпохи...
Говоря о человеке.
Да. Вот. Но действительно его идея об устройстве государства, о том, как это государство, каково отношение государства к человеку, это действительно очень важный и любопытный сюжет. А вот он, да, книга называется «Левиафан». Левиафан, насколько я помню, это библейское такое ужасное чудовище. И сравнивая и сравнение государства с чудовищем, которое пожирает всех, да, оно задает вопросы. Да? Он вообще рад этому, он поддерживает это, или он как?
Считает необходимым злом, видя, испытывая глубокие сомнения в природе человека. Мы говорили об оптимизме эпохи Возрождения. Вот Гоббс, он совершенно не свойственен. Гоббс, да, свидетель гражданской войны в Англии и так далее. Он считает, что человек, предоставленный самому себе, среди других таких же людей, в естественном состоянии, как он это называет, находится в положении вражды, войны всех против всех.
Да, потому что он обладает изначально злой природой. Человек по природе слаб, и человек по природе зол. Да? И в этом смысле война всех против всех неизбежна. И именно поэтому люди, чтобы как-то это прекратить, ограничили притязания, да, и закрепили это в виде идеи, да, ограничили это притязание права всех на все. Да. Для этого, да, поскольку добровольно это никто делать не будет, для этого, собственно, и нужно государство, которое выступает таким неизбежным злом, но злом в каком-то смысле меньшим по сравнению с тем хаосом, который мог бы воцариться, если бы
его не было.
Если бы его не было, да. Да, но что касается идеи общественного договора, это тоже важный сюжет. Действительно, идея в истории философии очень плодотворная. Да? Притом, надо вот сказать, что эта идея – пример того, как прогрессивная передовая идея может быть при этом идеей с научной точки зрения ложной. Да? Идея Гоббса, да и не только его, всех сторонников идеи общественного договора сводилась к следующему. Да? Когда-то люди собрались вместе и заключили между собой общественный договор, делегировав власти, да, какие-то полномочия, при этом сами оставили себе право, да, ну,
на жизнь.
На жизнь, да, на спокойную и счастливую жизнь. Дескать, потом власть забыла о своих обязательствах, да, а оставила себе только свои права. И, дескать, пришло время ей напомнить о том, что она не только для себя, но и в первую очередь для нас, да, и вообще существует только поскольку мы так решили. Да? Вот этот сюжет, он, конечно, для своего времени был исключительно передовым, но не историческим материалом. Он никаким другим, он не подтверждается.
Крупный британский эмпирист Джон Лок жил уже не только в 17-м, но и в 18-м немножко веке. Да, 4 года. Тем не менее, эти 4 года плодотворно работал. Работал он плодотворно не только на ниве философии, но и был государственным деятелем, учителем, практикующим медиком. Человек во всех отношениях выдающийся.
Собственно говоря, в массовом сознании Лок закрепился как автор идеи, да, или фразы, что человек – это табула раса, чистый лист, да, чистая доска. Идея сводится к следующему, что, собственно говоря, наше сознание, да, человек рожденный, является абсолютно незаполненным, пустым. Да, и только внешний опыт, только жизненный опыт его чем-то заполняет. Идея тоже, в общем, не вполне соответствующая действительности и тоже исключительно важная и передовая. Да, в том смысле, что из этой идеи можно было сделать далеко идущие выводы. Да, например, один из очевидных выводов о том, что все люди равны. Да, это вот пример того, как рассуждение на вопросы природы знаний, человеческого познания, человеческой природы, в конце концов может выводить нас на сюжеты совершенно отдаленные, да, не касающиеся философии, зато напрямую касающиеся политики. Да. Вот этот сюжет, да, важен. Потом Лок известен также в связи с этим как автор, один из тех, кто одним из первых выдвинул идею вообще, собственно, разделения властей. Да.
Да, основатель классического либерализма.
Основатель классического либерализма. Да. Еще кто у нас там есть? Англичане тоже.
Джордж Беркли.
Беркли.
Интересный человек, епископ, при этом позволивший себе философствовать. И ключевая идея Беркли – это сомнение в существовании внешнего мира. Сложно судить, высказывал ли он это сомнение всерьез, но так или иначе он привел ряд философских аргументов, утверждающих, что все видимое нами, нам только кажется.
Да, вопрос только, был ли это так, либо это был такой специфический английский юмор, да?
Как и в случае с нашим следующим героем Давидом Юмом, очень может быть, что это был юмор.
Такой Монти Пайтон 17 века. Да, ну а с Юмом-то что? Тогда давай их вместе рассмотрим, потому что у нас не так много времени.
Юм еще один крупный иронист и, можно сказать, человек, загнавший эмпиристскую традицию в скептический тупик. Принято считать, что Юм не только эмпирист, но и скептик.
Ну, насколько я понимаю, основная, ну, один из сюжетов, которым, собственно говоря, он так плодотворно разрабатывал, если тоже упрощать, да, это идея о том, что, в общем, последовательность событий, которые идут за одним, одно за другим, даже если это происходит регулярно, да, не позволяет нам заключать о необходимости. Да,
да, что между ними существуют какие-то причинные отношения.
Да, причинные отношения. Как если за одним событием следует другое, и это происходит не один раз, ну, если это происходит один раз или два раза, даже мы можем сомневаться в этом, да. Но, дескать, если это происходит часто, да, то тут возникают некоторые проблемы. Да? То мы, во всяком случае, признаем, что, наверное, связи есть. Так вот, по большому счету, нет никакого основания, опять же, если утрировать, да, что последовательность событий, воспроизведенная и один раз, да, последовательность событий, воспроизведенная тысячу раз, ни в первом, ни во втором случае не дает оснований заключать о необходимой связи между этими событиями. Не потому, что мы не можем обнаружить какую-то последовательность или предсказать, а просто потому, что...
Логической необходимости здесь нет.
Логической необходимости?
Есть только привычка, которая экономит наши усилия, она полезна, она ведет к каким-то практическим результатам, но она не является... достоверным, прочным основанием.
Он не доказывал о том, что, допустим, солнце завтра не взойдет, и он не доказывал то, что эти последовательности могут быть нарушены в любой момент. Да? Он просто говорил о том, что...
У нас нет логического основания считать, что это случится завтра на основании того, что это происходило пока до сих пор.
Да. И вот, собственно говоря, этот самый, как ты верно заметил, такой скептический тупик, скептицизма, да, оказался для философии исключительно плодотворным, потому что поиском ответы на вопросы, которые интересовали Юма, да, ну, вот во многом именно этими вопросами и поиском ответов на эти вопросы было инспирировано философией Иммануила Канта.
Да, проснувшийся от догматического сна Кант взялся за вопросы, поставленные Юмом.